Вот мы как-то с вами рассуждали о том, что Израиль, когда входил в землю Ханаанскую, является сегодня для нас образом нашего освящения, то есть истребление нечестивых ханаанских племен с их ужасными человеческими жертвоприношениями, с их развратом, является для нас образом того, как наше внутреннее пространство, наше сердце или наша душа освобождается от греха и порока, чтобы Господь овладевал ей, и чтобы наша внутренность заполнялась пространством. И брат сегодня говорил уже о том, что это воля Божия, освящение наше, когда мы все меньше похожи на грешников и все больше похожи на Господа. И поскольку это является для нас образом, эта история, то мы можем читать и смотреть для себя, видеть какие-то уроки, какие-то принципы, которые помогут нам в этом непростом труде нашего освящения во имя Господа. Вот я хочу некоторые стихи читать, в основном я буду использовать некоторые стихи из 6 по 9 главу книги Второзакония, поэтому, если у вас есть Библия, можете это место открыть. И некоторые стихи будем читать, размышлять и применять к своей жизни. И я прошу, так, может быть, кто еще не очень знаком с Ветхим Заветом, обратить внимание, тут будут некоторые такие жесткие, на первый взгляд, вещи звучать. Господь призывал Божий народ к беспощадности в войне с этими израильтянами. И иногда так люди читают это место, думают, ну надо же, вот какой Бог, какой был Израиль. И мы такие добрые до тех пор, пока нас не коснулось это зло. Вот, представьте себе, что к вам приходят и говорят, вот сегодня праздник нашего Бога, и выбор пал на вашего ребенка. Его надо принести в жертву. Мне кажется, после этого от нашей доброты не останется ни одного следа. Мы скажем, Господи, излей сразу же смолу с серой, огонь, пошли спецназ и ОМОН, измельчи их в куски, и пусть там подмолотилки, и все, что самое страшное мы знаем в Библии, все на них пошли, на моего сына посягает. Вот тут мы начинаем ощущать себя по-другому. Когда же мы так читаем, отвлеченные, думаем, ну почему же такая строгость у Бога, почему Он так наказал эти народы? Только потому, что мы не соприкоснулись, может быть, лично с этим. Там действительно творилось ужасное. Сегодня раскопки археологические подтверждают содержание Священного Писания и наличие тех ужасных ритуалов, которые были в этих народах. И вот, когда Господь призывал свой народ к этому сражению, прочитаю Второзаконие, 7 глава, с 2 по 4 стих. «И предаст их Господь тебе, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз, и не щади их, и не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя». Когда мы с вами говорим об освящении, о том, что мы это делать должны, хорошо знать о причине, почему мы это должны делать. Если мы освящаемся для того, чтобы заработать спасение, мы движемся в ложном направлении, которое приведет нас в тупик. Мы освящаемся не для того, чтобы заработать спасение, а для того, чтобы его не потерять. Здесь Господь говорит, что если Израиль будет вступать в союз с нечестивыми племенами, что произойдет после этого плохое? Нечестивые народы, написано, отвратят сынов твоих от меня. Представьте себе, какой-то человек говорит вам, если ты будешь так поступать, я больше с тобой общаться не буду. На каких людей это может подействовать? А? На тех, которые хотят с нами общаться. Так ведь? Если они нас обходят стороной, они говорят, о, спасибо, что подсказал. Спасибо, что подсказал, что мне делать для того, чтобы ты со мной не общался, потому что ты мне надоел очень сильно. Но когда Бог говорит о том, что эти поступки или эти личности отвратят сынов твоих от меня, он рассчитывает на то, что человек этот любит Господа и желает с ним общаться. И когда однажды Петр не хотел повиноваться Господу, Иисус сказал ему несколько простых слов. «Если не подчинишься, не сделаешь это, не имеешь части со мной». И это было достаточно для Петра, просто потому что он любил Господа. И сегодня наше основание, настоящее и полноценное основание нашего освящения может быть любовь к Господу. Потому что мы понимаем, спасение мы не заработаем, оно уже нам подарено. Но если мы не будем искоренять пороки из своего сердца, Эти пороки отвратят нас от Господа, а вне Господа спасения нет. И первое, что мы должны понимать, когда мы идем на пути освящения, это причина в том, чтобы нам сохранить то спасение, которое уже даром подарено нам. Вторая причина, книга Второзакония, тоже 7 глава, 7, 8 стихи и 13 прочитаю. «Господь избрал вас не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, но ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь». Значит, эти стихи говорят о том, что Бог избрал израильский народ, уже их любя. Так? Читаем дальше. 12-13 стихи. «Если вы будете слушать законы сии, хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя». Так Он любил или не любил раньше? Сначала говорит, я вас избрал, потому что я вас люблю. Потом говорит, вы будете слушать мои законы, хранить и исполнять, и вас Господь возлюбит. Мы неоднократно говорили о том, что есть разный уровень взаимоотношений с Господом. Есть Его любовь, которая простирается ко всему миру. Написано, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Уже одну эту любовь мы не можем постичь нашим разумом. Как Бог полюбил мир со всеми нами грешными, негодными людьми, что не пожалел отдать своего сына. Вот так он полюбил. Но дальше он говорит, и об этом подтверждает много мест Писания, что есть еще любовь, которая направлена к тем людям, чье сердце направлено к нему. Есть место, где мудрость говорит, любящих меня я люблю. Есть место у Иоанна, где Господь говорит, кто соблюдет заповеди мои, тот возлюблен будет отцом моим. И мы придем к нему, и обитель у него сотворим. И вторая причина – почему мы должны освящаться? Бог призывает нас на более высокий уровень взаимоотношений с Ним. На прекрасный уровень, на глубокий уровень, на настоящий уровень. Я проповедовал, знаете, такую проповедь как-то о свободе, о настоящей свободе, о том, что свобода – это наличие выбора. И на самом деле это правильное понятие, и свободный человек тот, кто может выбирать. И мы говорили о том, что в жизни, когда человек выбирает грех, он лишает себя свободы, потому что потом уже он не может не грешить, он может только грешить. Если человек однажды избрал уколоться героином, он потом уже не может выбирать, колоться или нет. Если человек избрал употреблять алкоголь или курить сигареты, потом уже ему выбирать не остается. Он сделал выбор, который его выбора лишил. Но есть такой интересный стих в Священном Писании, кто из вас читал, помнит это, когда был эпизод в жизни Израиля, человек служил своему господину определенное время, там такая была ситуация, что люди, может быть, из-за долгов или из-за каких-то ситуаций, там из-за бедности, работали бесплатно на других людей в течение максимум 7 лет. Потом, по закону Израиля, они должны были идти, и их господин должен был снабдить их определенным имуществом, продуктами, средствами, чтобы они могли начать независимую жизнь. И закон оговаривает, что если вдруг этот человек, который служил своему господину, скажет, я не хочу никуда уходить, вот, мне нравится жить у моего господина, люблю господина его, люблю этот дом, остаюсь здесь навсегда, то этого человека брали, и по закону написано было, его ухо прокалывали шилом, а косяк двери. Ну тут двери, косяк, я думаю, разницы нет, потому что, ну представьте, шилом проткнуть, как бы, ну, удобнее всего приставить косяку, да? Больно, неприятно, может быть, после этого там какой-то знак был, я не знаю. Вот, но человек оставался рабом своего господина навсегда. И вот читаешь это место, как бы сегодня в наше время демократическое, трудно в такое поверить. Но однажды я услышал от одного человека, он говорит, что свобода, которая имеет выбор, это еще несовершенная свобода. И первые христиане, которые приближались к Господу, называли эту свободу свободой беспредела и хаоса. Я задумался и думаю, действительно так. Именно потому, что мы имеем свободу выбирать, в нашей жизни беспредел и хаос, потому что мы по своей постоянно выбираем что-то не то. И он говорит о том, что большая свобода, которой призвал нас Господь. Господь не призвал нас в свободе бесконечно выбирать, ошибаться, ступать не на те дорожки, не на те тропинки, Но наивысшая свобода, когда человек для себя уже определился, что он идет за Господом и исполняет только Его волю, и там в вечности выбора у нас с вами не будет. Кто с этим не согласен, нам с вами не по пути. Если вы хотите попасть в вечность, где у вас останется выбор грешить или не грешить, значит, туда не идите. А я хочу. В Эдемском саду, когда Бог сотворил человека, были два дерева: дерево жизни и дерево познания добра и зла. Бог ожидал или благоволил к тому, чтобы человек кушал от дерева жизни, и запретил ему вкушать от дерева познания добра и зла. Когда мы читаем книгу Откровения о той вечности, которую церковь будет проводить с Господом, о каких деревьях там идет речь? Там есть только дерево жизни. Дерево познания добра и зла олицетворяло выбор. Оно подтверждало добровольность человека во взаимоотношениях с Господом. И если вдруг человек не хочет иметь отношения с Богом, он вкушал от дерева познания добра и зла, и этим демонстрировал свою непокорность и независимость от Бога. И мы видим все результат этого выбора. Вечность, которую нас ведет Господь, выбора уже там не будет. Поэтому думайте заранее, братья и сестры. Если вы хотите в вечности иметь возможность погрешить, надо идти в какую-то другую вечность. И сегодня Господь смотрит и ожидает, смотрит на нас, на христиан, на детей своих, и хочет, чтобы многие из нас были подобны Аврааму. Он вышел из Ура Халдейского, и апостол, который писал послание к евреям, говорит: если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то всегда бы имели время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Авраам и другие патриархи сожгли за собой мосты. У них в жизни выбор был уже сделан, и они не помышляли ни о какой альтернативе, ни о каких вариантах, ни о каких других путях. Их выбор был сделан. Это были люди, вполне преданные Господу. Это были люди, для которых приготовлена вечность. И Бог говорит, Он приготовил им город и не стыдится называть себя их Богом. Если же мы сражаемся за свою свободу, мы сражаемся за то, чтобы у нас всегда была возможность выбора, мы еще плаваем где-то на таких, знаете, поверхностных уровнях, но Господь зовет нас к большему, к лучшему. Когда мы так возлюбим Его и скажем: Господи, нам больше не надо вариантов. И я раньше думал, что неправильно так молиться, когда, вы знаете, люди представляют ситуацию, Господь скажет: вот что бы ты хотел, я тебе сделал. Мне всегда хотелось сказать Ему: Господи, меня не отпускай. Но мне мешало сказать это то, что я думал, что свобода — это всегда выбор, это всегда надо, чтобы у тебя была дверь, которую ты можешь выйти. Но когда тот брат так поделился с нами, я теперь могу смело сказать: Господи, перекрой мне все ходы. Не хочу от тебя никуда уходить. Люблю тебя и люблю твой дом, проколи ухом, шилом мне мое ухо, хочу всегда остаться с тобой. Кто так же согласен? Мне просто интересно. Спасибо, чтобы знать, что за народ здесь. Мы с вами видим, к чему приводила нас наша эта свобода, и мы видим людей, которые были вполне посвящены Господу. Мы не вслепую подписываем какую-то бумагу, да? Мы не движемся в каком-то неизвестном направлении, но Священное Писание полно примеров. Окружающая нас жизнь полна примеров. Мы видим, к чему приводит жизнь, вполне посвященная Господу, и к чему приводит жизнь христиан, которые сражаются за свою свободу. Они всегда хотят иметь альтернативу, какой-то мост сзади, что когда Господь что-то повелит или скажет делать такое, чего не захочется делать, чтобы они по этому мостику быстро убежали. Представьте себе, если бы у Авраама был мостик, когда Бог говорит: принеси мне сына твоего единственного, которого ты любишь. Вы представляете, я думаю, что любой родитель по этому мостику бы сбежал обратно. У Авраама мосты были сожжены. Он не помышлял ни о какой альтернативе. Он знал только одно: воля Господня, и Господь — это его цель. Ни Ур Халдейский, ни возвращение, ни отвращение от заповеди Господня, только одна дорога. И Авраам — это один из тех людей, которых Господь говорит: любящих меня я люблю. Это не просто любовь, как ко всякому грешнику, погибающему, сострадающему. Бог желает его спасти, но это люди, которые захотели сердце свое Богу отдать вполне, чтобы он там восседал на троне, господствовал и управлял. Это очень высокий уровень, это другая свобода, которой многие из нас, может быть, либо знают на понаслышке, либо совсем не подозревают. И третья причина, по которой Бог призывает нас освящаться, я выйду за пределы этих глав, это книга Второзаконие, когда Господь обращался уже к тому, как должны вести себя цари, которых Израиль изберет, 17 глава, с 18 по 20 стих. «Когда сядет царь на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников-левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, чтобы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он закона ни направо, ни налево, чтобы долгие дни пробыл он на царстве своем и сыновья его посреди Израиля». Здесь открывается один духовный закон. Царь, который воссядет на престоле израильском, должен был взять, нашим языком сейчас говоря, в руки Библию. И постоянно должен был изучать ее. Во-первых, для того, чтобы он учился, написано, бояться Господа, чтобы он начал освящаться, написано, и старался исполнять все слова закона сего. И что в результате произойдет? Чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его. Почему гордость иногда подходит к сердцу христианина, а может быть часто, а не иногда? Потому что этот христианин перестал стараться исполнять Божьи заповеди. Когда дитя Божие находится в процессе старания исполнения Божьих заповедей, он постоянно находится в осознании своей немощи. А когда ты находишься в осознании своей немощи, то очень трудно надмеваться над братьями и сестрами. Не так ли? И если вы видите, что ваша внутренность начинает превозноситься над окружающими вас детьми Божьими, одна из причин – вы перестали стараться. Вы сошли с пути, где применяются эти усилия в собственном освящении, в искании лица Господня. Вы забыли эту трудность и вместе с этим забыли свою собственную немощь. И вместо этого враг вложил внутрь надмение. И Бог хотел вот этого человека, находящегося в высоком положении, в царском положении, сохранить от гордости. Очень легко возгордиться, когда вы являетесь самым почетным человеком в народе, которому беспрекословно подчиняются, которому в распоряжении армия, самое большое богатство. И Бог знал, что любого человека гордость погубит. И дал рецепт для царей. Вникайте в закон, старайтесь его исполнять. И вы увидите в этом процессе собственную немощь и никогда не надмитесь над своими братьями и сестрами. По-настоящему человек, который движется в этом направлении, не может возгордиться. Потому что у него, может быть, раз от разу случаются какие-то провалы. Где-то он спотыкается, он приходит к Господу, плачет и раскаивается перед Ним, сокрушается. И вот в этом состоянии просто невозможно надмеваться над братьями и сестрами. И это третья причина. Мы должны освящаться, чтобы уберечь себя от гордости. Итак, первое. Грех отвращает нас от Бога и лишает нас спасения, поэтому нам нужно освящаться и удаляться от греха. Второе, освящение переводит нас в более глубокие, серьезные, прекрасные отношения с Господом, на новый уровень любви. И третье, освящение предохраняет нас от гордости, которая всегда предшествует падению. Вот почему апостол Павел в Новом Завете уже потом скажет, что воля Божия есть освящение наше. Потому что в это время параллельно совершается очень много важных процессов в нашем внутреннем человеке. И еще хочу заметить один образ здесь, в 9 главе книги Второзакония, также 2 и 3 стихи. Израильтяне слышали о сынах Инаковых. Это были огромные такие люди. Я думаю, что сейчас их нет, наверное, на земле. Это были люди, у которых было 6 пальцев. Я не знаю, удобно или нет пользоваться 6 пальцами, но у них было 6 пальцев. Это были люди примерно 3-метрового роста. У меня есть один друг, он выше меня ростом. Не тот, про которого вы думаете. У меня не один друг. Он выше меня ростом и раньше такой вел образ жизни нехороший и сталкивался с правоохранительными органами. И вот он говорит, значит, однажды что-то там начал делать не то, было дело в Москве, и говорит, чувствую, я поднимаюсь от земли. Значит, там, говорит, есть такой у них, значит, такая милиция, какой-то отряд, батальон, я не знаю, что, где вот таких деревенских огромных мужчин набрали. И он, говорит, меня так поднял, просто так от земли развернул, И вообще быстро все дело решилось так, без всяких дипломатий и так далее. И вот я думаю, если в наше время есть такие, которые легкостью поднимают тех, которые выше меня, естественный страх возникал у ужас у израильтян перед сынами Инаковыми. Это были все Голиафы. И вот эти люди населяли землю Ханаанскую, и израильтяне особенно боялись их. И написано, ты услышишь об этом народе, и ты скажешь, кто устоит против сынов Инаковых? Знай же ныне, что Господь Бог твой идет пред тобой, как огонь поедающий. Он будет истреблять их и низлагать их пред тобою. И ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь. Когда я говорил о процессе освящения на основании другого места, мы говорили о том, что ты будешь изгонять их как? Мало помалу. А здесь, когда речь идет о сынах Инаковых, об этих огромных мужчинах, Бог говорит, погубишь их скоро. Почему? Почему в каком-то моменте, когда израильтяне сражаются с людьми среднего роста, Бог говорит, мало-помалу, не сможешь истребить их скоро. Наоборот, говорит, ты не сможешь этого сделать быстро. А по сынам Инаковым, которых израильтяне боялись, говорит, их вообще невозможно с ними сражаться, это от одного их вида нас парализует. Вот быстро их истребишь. Очень часто люди приходят в церковь, и многих заботят 4-5 вещей. Я пьяница, или мне надо бросить курить, или моя семья разваливается, или я наркоман, или я не могу никак перестать говорить скверные слова, всю жизнь привык это делать, и не представляю, что вот этого связующего элемента не будет в моих речах. Люди приходят, и я слышал от этих людей, один человек, который был повязан наркотиком, посмотрел, у вас есть такие люди, у нас в то время не было, у верующих еще наркоманов. Нет, такой проблемой никто не справится. Но практика показывает, что вот это все страшное, все эти сыны Инаковых, которых мир сегодня выделяет огромные средства, чтобы сражаться с проблемой табакокурения, алкоголизма, наркомании, проституции и так далее, все это решается с легкостью, очень быстро. Зачастую после одной молитвы покаяния, эта проблема снимается раз и навсегда. Со всеми даже побочными физическими явлениями. И практика показывает то, чего мы боимся сильно, мы это быстро побеждаем, потому что Бог идет пред нами, слава Ему за это. И если же мы также бы посмотрели на эгоизм, сегодня люди переживают о сигарете, потому что она разрушает их здоровье, алкоголь разрушает их печень, семью и так далее. И они боятся сынов Инаковых, Господи, помоги, ты только один меня можешь выручить. Говорит, скоро прогонишь. Но мы говорим, что такое мой эгоизм? Что такое моя жадность? Что такое моя раздражительность, болтливость и любопытство? Не порок? Вроде бы. И поэтому замедляться начинает процесс. Если бы мы во всяком пороке видели действительно зло, то Бог бы вышел с нами в это сражение, и победа была бы за нами, слава нашему Богу. И сегодня Господь говорит о том, что Он участвует в этом нашем процессе, Он не оставил нас один на один, Он идет с нами в этой борьбе, чтобы наша вся внутренность принадлежала только Ему. И когда он говорил об этой борьбе, еще 8 глава, 5 стих я прочитаю. «Знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». Это тоже фундамент для нашего освящения. Если мы смотрим на Господа, как на надзирателя в тюрьме, который за малейшую провинность упрячет нас в каталажку, мы не сможем освящаться. Бог говорит, «Знай в сердце твоем, что весь этот процесс твоего освящения, это процесс, когда Отец учит сына своего. И Отец не заинтересован в том, чтобы мы не научились. Отец не заинтересован, чтобы нас отвергнуть. Отец заинтересован нас научить. И поэтому, когда у нас опускаются руки или что-то не получается, нам нужно помнить, Бог не надзиратель, Бог Отец. Мы Его дети, мы Его сыновья. Он желает нам будущность, и Он будет нам помогать снова и снова, пока мы не искореним и не уничтожим все то, что отвращает нас от Его лица. Помолимся Ему.